Разворот на восток.
У микрофона Илья Харламов. Напомню, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2, WhatsApp +7 968 766 3311. В телеграм-канале «Радио Спутник» можно оставлять сообщения, слушать прямую трансляцию, так же, как и в приложении «Радио Спутник». Его можно скачать во всех доступных магазинах приложений. Так мы продолжаем обсуждать результаты недавнего саммита Шанхайской организации сотрудничества. В студии востоковед, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов и политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов.
Да,
вот Илья, про Турцию мы бурно говорили.
И про Индию. Да,
и про Индию.
Во время выпуска новостей мы позволили себе продолжить разговор и закончили тем, что действительно процесс вступления Ирана затянулся на долгие годы. Насколько затянется процесс вступления Турции, мы не знаем, но при этом знаем, что турецкий президент в том числе еще и сказал, что во время следующего заседания ШОС уже теперь в Индии этот вопрос турецкая сторона поднимет, и мне кажется, это является и секретом того, о чем Эрдоган говорил во время своей встречи с Нарендрой Моди. Но мы продолжим. Саммит ШОС действительно главная для нас международная тема этой недели, и отталкиваясь от всего того, о чем мы говорили уже сейчас, кстати, ядерная программа, разоружение, изменение глобальной политической конъюнктуры и системы, возможное реформирование международных организаций, торговое, экономическое, энергетическое, продовольственное сотрудничество. Обо всем об этом на саммите ШОС говорилось, и обо всем об этом активными членами дискуссии были все те страны, которые мы упоминали, и наша страна, и Китай, и Иран, и Турция. И во время нашего сегодняшнего эфира мы уже сказали о том, что у западных объединений... Мы, кстати, надо вспомнить об этом, обязательно сказать. Ведь ЕС, это же что? Что это было изначально? Это было ЕЭС. Европейская Европейский экономический союз.
Союз Угля и
Стали. Да. Фактически ЕС выросла из плана Маршалла, когда, в общем-то, план закончился, а продолжение банкета захотелось, да? И у ЕС есть много разных инструментов, достаточно привлекательных для партнеров. И один из этих инструментов это Европейский таможенный союз. Долгое время единственной страной, которая не является членом Европейского союза, но является членом Европейского таможенного союза, была, есть и остается Турция. Недавно к ней присоединилась после Брекзита еще и Великобритания, которая осталась членом Европейского таможенного союза. И вот наш предыдущий собеседник Мехмед Амин Бальдюре, турецкий политолог, он сказал о том, что Турция не станет отказываться от перспектив вступления в ЕС, но при этом она уже заявила о том, что она хочет стать членом ШОС и будет пытаться форсировать этот процесс. Мы действительно не можем не задаться вопросом, что происходит в ШОС в этом ключе. Не в ключе, не в плане вступления Турции в эту организацию, а в плане единого экономического пространства на просторах организации. С нами на связи Сергей Феликсович Санакоев. Сергей Феликсович, здравствуйте.
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 Сергей Феликсович, руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона АТР. Сергей Феликсович, мы рады вас слышать. И мы с вами коротко смогли обмолвиться парой фраз во время Восточного экономического форума в Владивостоке о том, что наконец-то наши регионы становятся центральными и повесткообразующими, если можно так сказать. Да? И вот теперь саммит ШОС. И саммит ШОС подкинул для нас еще очень много тем для раздумий. И вернусь к своему вопросу. По следам саммита, что, на ваш взгляд, является главными итогами саммита, конечно же, и что будет с экономическим пространством все-таки в рамках ШОС?
Ну, на мой взгляд, самым главным итогом самаркандского саммита ШОС, который, на мой взгляд, стал историческим, является именно то, что большинство стран в мире, а ШОС, как мы видели, не только вместе со своими членами, я имею в виду саммит, но и с приглашенными гостями. И, конечно же, весь мир следил за этим саммитом. И десятки стран, которые уже стоят в очереди ШОС, можно все это подытожить, что да, действительно, большинство стран в мире пытаются сформировать другой миропорядок, более справедливый, многополярный, и уйти вот от этого моноцентричного мира, где гегемония США уже просто надоело всем. И, конечно же, все хотят уже как-то по-другому выстроить будущее. Здесь очень много вещей, которые не стоят вот как бы наружу, мы не видим это сразу, но много внутренних процессов происходит в мире, и мы это видим все, когда фактически западный сценарий себя исчерпал. И вот это вот сохранение господства мирового любой ценой приводит уже мир, конечно, совершенно немыслимые какие-то форматы. И, конечно, неудивительно, что именно саммит ШОС показывает миру другую дорогу, альтернативную, безусловно, более лучшую, чем то, что сегодня наблюдается в так называемом коллективном Западе.
Сергей Феликсович,
в этом
скажите...
плане ШОС, конечно, был очень успешным саммитом.
Да, но формально, насколько я знаю, китайская экономика до сих пор вторая после американской. Да, все-таки тоже западный мир, хотя бы с этой точки зрения, списывается со счетов, наверное, но не совсем корректно. Но если китайская экономика становится первой, что это значит во всех смыслах? И в политическом, и в символическом, и в экономическом, прежде всего? Вот рано или поздно же это может произойти, на ваш взгляд?
Знаете, я хотел бы, во-первых, напомнить, что по такому критерию, как паритет покупательной способности, китайская экономика уже на номер один. А в целом, если говорить о таких различных критериях, то здесь ведь очень важен реальный сектор экономики. Понимаете, в сегодняшней ситуации, когда практически все институты глобализма рушатся на глазах, включая и Всемирную торговую организацию, Международный валютный фонд и так далее, и так далее. На первое место выходит, собственно, что реально представляет из себя экономика. Россия далеко от первых, но зато у России есть вся энергия, которая сегодня миру нужна. И это гораздо важнее. И еще от 20 до 30% практически всех полезных ископаемых, которые есть в наших недрах, мировых я имею в виду, они находятся в России. Поэтому вот эти факторы сегодня гораздо важнее, чем раздутая пирамида вот этого платежного средства, как названием доллар США. И в этом плане, конечно, я думаю, что не стоит преувеличивать вот эту вот силу США. У США есть сегодня только одна сила, военная, которую они фактически сразу же применяют, если видят, что кто-то с ними не согласен. Так что, в общем-то, их мир держится исключительно на страхе. И когда страны видят вот такие форматы и такие саммиты ШОС, как мы видели вот в эти дни в Самарканде, то они выходят из-под этого страха. Они уже надеются на то, что все-таки, оказывается, можно выбирать и нужно выбирать другой путь и новый мир.
Ну, действительно, если говорить о том, что произошло в плане парадигмы Восток-Запад на саммите ШОС, от этого оторваться невозможно. Это центральная линия, конечно, этого саммита, да и вообще, в принципе, всего того, что сейчас, по последние полгода, как минимум, связано с ШОС, я думаю, что стоит еще отметить о том, что, ну, мы сказали уже не раз, что Иран стал членом этой организации. Начался процесс вступления в организацию Белоруссии. Ну, сказали, да, упомянули о том, что Турция уже по итогам заявила, что тоже хочет стать членом, но процесс еще не начался, он начнется в Индии. Официально, в общем-то, да, получили статус партнеров по диалогу во время саммита в Самарканде такие страны, как Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, и Мьянма, до этого Катар и Египет присоединились в качестве наблюдателей. То есть мы видим активный выход ШОС на берега Персидского залива и даже в Африку в плане Египта. И, конечно же, все эти страны, которые я сейчас перечислил, так или иначе, это те страны, которые в свое время формировали костяк американского присутствия в этой части планеты. Естественно, американцы не могут не переживать, не волноваться на этот счет. И самое смешное для нас, и самое плачевное и печальное для них, это то, что у них нет никакой альтернативы. И, кстати, вот тот визит Байдена, о котором мы говорили 2 месяца назад или 3 месяца назад, в начале лета, который он совершил в Саудовскую Аравию, это показал. И вот сейчас действительно происходит переформатирование абсолютное, когда страны выбирают просто свой суверенитет.
А балансировать могут эти страны? Ну, между между ШОС и Западом. Условно говоря, как Вьетнам. Он же поддерживает хорошие отношения с США и с Россией.
Мы же как раз говорили про Турцию.
Да, вот как раз. Я как раз к этому.
Это чревато.
Пример Турции.
Если говорить про Вьетнам, кстати, вот направление АСЕАН, я думаю, Сергей Феликсович со мной согласится в этом смысле. Направление АСЕАН является одним из самых перспективных для расширения ШОС в этом смысле. Главным торговым партнером для стран АСЕАН является Китай. Мы сейчас активно тоже пытаемся развернуться в сторону АСЕАН. Вьетнам является одним из главных наших партнеров в АСЕАН. И, конечно же, так или иначе, эти страны тоже будут смотреть в сторону ШОС. А имея главного торгового партнера в лице Китая, я думаю, что...
Который стоит у истоков организации, собственно, шанхайской, да, из названия-то исследует.
Я думаю, что в какой-то момент им придется, конечно, на себе опробовать этот баланс. Но, с другой стороны, весь этот процесс приведет к тому, что американцы не смогут с увеличением количества стран-участников процесса не смогут в какой-то момент диктовать свои условия на нынешнем уровне. То есть самоизолировать себя от всего мира будет очень сложно.
Ну, тот же Иран, например, да, когда он пытался наладить диалог по ядерной сделке с европейским партнером, при этом он уже являлся наблюдателем в ШОС, партнером по диалогу и так далее, он как раз-таки пытался балансировать, у него очень неплохо получалось. Просто вот эта непоследовательность европейцев как раз-таки заставила, ну, в хорошем смысле слова, Иран уже взять конкретную линию, выбрать для себя направление, развернуться на восток в хорошем смысле слова и, соответственно, уже взять членство в ШОС. И они к этому и шли очень долгое время, они думали над этим, нужно ли это или не нужно. Поэтому, собственно, ШОС созданы такие институты, как партнеры по диалогу, наблюдатели, чтобы страна понимала, вообще, в принципе, она видит для себя цели там быть или нет.
У меня просто можно вопрос Сергею Феликсовичу. Как вы считаете, а ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, нужны любые члены, потенциально любые государства абсолютно, или же каким-то надо повнимательнее присмотреться, может быть, их не приглашать?
Кстати, замечательный вопрос, я обязательно на него отвечу, но позвольте, я тоже буквально несколько слов по поводу вот этого баланса, да, о котором вы говорите. Это очень важный действительно фактор. Я напомню, что в середине прошлого столетия, после Второй мировой войны, собственно, сформировались две системы. Да, вот одна была социалистическая система, другая, как понятно, какая. И вот были страны третьего мира, которые как раз очень активно использовали этот баланс. Не только Турция. Турция, я считаю, будет до конца развивать именно эту стратегию баланса между различными силами и вырываться очень серьезно вперед. Так вот, конечно же, тогда важно было, что нарастает какое-то новое явление, и было интересно, насколько примерить свою систему политическую к этому балансу. Но тогда еще не стоял вопрос о том, вообще близко даже не стоял вопрос о том, что вот эта капиталистическая система, она может дать какой-то сбой. Сегодня условия совершенно другие. Понимаете, это видят все, это же не только там в Китае, в России видят. Во всем мире видят, что западная модель, она фактически пришла вот к своему такому логическому завершению. Дело даже не только в том, что пирамида доллар США раздута примерно в 150 раз больше реальной экономики всего мира. Вы просто вдумайтесь в эти цифры. Поэтому, конечно, мир это все прекрасно понимает. И здесь еще очень важно, что речь идет не о какой-то альтернативе типа не капитализма, а вот только коммунистическая система. Нет, сегодня альтернатива, которую, как, собственно, проповедуется такими странами, как страны ШОС и вообще самой организации ШОС, это многополярный мир. То есть мы отличаемся от них тем, что мы говорим, давайте и вы будете, и вот такой вариант тоже, и такой тоже. Давайте находить пути, как нам всем вместе нормально развиваться на этой планете. А там, наоборот, настаивают, нет, исключительно мы исключительны, все остальные должны быть на позициях рабов. Вот оно в чем разница между тем балансом и сегодняшним. Сегодня уже никто эту вещь не выберет. Так вот, теперь возвращаясь к вашему вопросу, собственно, я уже и коснулся ответа, что разница между нами заключается в том, что наши интеграционные процессы, в том числе и политические, не только экономические, они открыты. Мы открыты для мира и говорим, все кто, любая страна, даже западная, кто принимает вот эти основные принципы, которые у нас есть, многополярного мира, что не может одна цивилизация доминировать над другой, но это же абсолютно нормальная вещь. Кто принимает эти принципы, добро пожаловать. Мы готовы, открыты и принимаем, и будем с вами общаться. А вот если же речь идет о том, что, как, например, Запад пытался сформировать американцы транстихоокеанское партнерство или трансатлантическое инвестиционное партнерство, когда они прямо заявляют, но только там не будет места России и Китаю, то, знаете, это и другие страны же тоже прекрасно все видят и понимают. Они говорят, это несправедливая система, мы туда не хотим. Поэтому я уверен, что в итоге, да, ШОС будет расширяться, да, конечно же, мы будем, мы, я имею в виду, уже существующие члены, а вы знаете же, что решения в ШОС принимаются исключительно консенсусно, это сложно. Но, тем не менее, каждое мнение имеет значение, поэтому мы будем, безусловно, конечно, смотреть, какую страну мы принимаем, но в целом принцип такой – мы открыты. Это открытая организация для хороших дел, для хорошего будущего.
В поддержку могу упомянуть только следующее. Кстати, да, один из главных нарративов был, Сергей Фельдович совершенно четко все расписал, как это все происходит на самом деле. Именно этот принцип, он развенчал главный миф западного мейнстрима, который есть до сих пор, хотя, казалось бы, ну куда дальше? Уже много раз опровергли, много раз доказали и показали, что это не так. Об изоляции. Об изоляции одной страны, другой страны, об изоляции России или об изоляции того же Ирана. То есть совершенно четко и ясно было понятно, что большая часть планеты, которая так или иначе представлена в ШОС, а все больше и больше стран к нему присоединяются, то есть это участие и доля, оно увеличивается, не имеет вообще никакого отношения к тому, что называют изоляцией по отношению к России, к Ирану или там какое-то давление в адрес Китая и прочее. И именно вот это вот, именно вот этот подход, когда действительно площадка равных и атмосфера взаимоуважения. Это то, из-за чего организация будет расти и дальше. Но все-таки есть и практические моменты, о которых, вот с которых я и начинал. Да? Это вопросы, которые обсуждались, прикладного характера, переход на торговлю в национальных валютах, расширение взаимодействия между свободными экономическими зонами, которые предлагал тот же президент Казахстана. И самое главное, это все-таки единое экономическое пространство, вот как это будет реализовываться, об этом шла речь. Сергей Феликсович, все-таки позвольте, я вернусь к своему первому вопросу. Как вы считаете, что было главным экономическим итогом саммита? И будет ли в перспективе единое экономическое пространство или что-то похожее на это в ШОС?
Ну, экономический итог саммита заключается в том, что за 20 лет существования организации сами экономики и торговля между ними возросла в сотни раз. То есть это колоссальные достижения. И говорить теперь, например, о какой-то изоляции одной из стран или этих стран, членов ШОС, это просто смешно. Да, знаете, как говорят китайские спикеры Министерства иностранных дел, на карту посмотрите, и вы увидите, что Запад может оказаться в самоизоляции, если будет настаивать на этом. А, кстати, вы можете себе представить, если бы страны ШОС, например, тот же Китай, вообще бы было для нас приемлемым такие форматы, как нам предъявляют, и мы бы стали говорить о санкциях, об изоляции. Что и о вторичных санкциях, если бы мы различным странам говорили, вот кто будет иметь дело там, с конкретными странами Запада, допустим, там США, которые явный агрессор, и те страны, которые поддерживают, например, там Тайвань или Украину, мы будем применять вторичные санкции, если кто-то с ними будет торговать. Вы представляете, что произошло в мире?
Да, но Китай, по-моему, не готов к этому.
Но это совершенно другая ситуация была по сравнению с тем, когда мы вот сегодня испытываем на себе, конечно, мы испытываем, конечно, они есть, эти ущерб этих санкций, но изолировать абсолютно нереально и невозможно. Естественно, в ближайшие месяцы мы выйдем уже на новые форматы торговли, изменив логистику, изменив систему платежей. Это очень важно. Кстати, изменение системы платежей, оно приведет к краху доллара в очень ближайшее время. И в этом, кстати, будут виноваты не страны ШОС, а именно те, кто объявил что, например, можно вообще блокировать золотовалютный резерв, тот, который находится в долларах и у них на корреспондентских счетах, так получается, что это совершенно ненадежная валюта. Значит, никто ее и уже не будет ею пользоваться. Поэтому они сами себя загоняют в этот тупик. Санкции, кстати, во всю историю они никогда не приводили к тем целям, ради которых они формально были объявлены. А это был и Советский Союз, и Китай с 89 года, Северная Корея, Иран. Посмотрите про Иран, насколько это было все в режиме таком чуть ли не блокады. И что сегодня Иран за иранскими беспилотными аппаратами вот идет охота. Понимаете, поэтому говорить о том, что эти санкции добились каких-то целей, исключительно это было как недобросовестная конкуренция. Вот и все. То есть всем все прекрасно понятно, ради чего это делалось. Но подрывая таким образом международную систему, правовую систему, экономическую, они в первую очередь подожгли сами себя. Поэтому это их были институты. Как раз для других стран, особенно для Китайской Народной Республики, которая, используя опыт Советского Союза, фактически капитал Китая 95% зависит не от биржевых каких-то там волатильностей и так далее, а только исключительно от политических банков, которые по приказу Политбюро ЦК КПК распечатают столько денег, сколько нужно экономике. Так же, как это было в советские времена. Поэтому и при этом вовлекая народ в саму систему, во-первых, они бенефициары развития, да, вы знаете, что вывели из бедности 800 миллионов человек, 500 миллионов человек уже средний класс с высокой покупательной способностью. Они же сами являются и производителями этого ВВП, потому что 70-80% валового продукта Китая – это производство малого и среднего бизнеса. То есть невозможно против такой страны какие-то санкции объявить. Они самодостаточны, уже это эндемическая система. И это надо понимать, что сила этих экономик заключается в том, что они развиваются не ради каких-то узких олигархических интересов, а разве развитие страны. Если мы тоже будем, чем быстрее мы к этой системе придем, а я надеюсь, мы уже видим, что другого варианта нет, тем быстрее мы сможем тоже большими темпами вместе с Китаем и с другими странами, которые больше заботятся о своем народе, развиваться в светлое будущее.
Давайте пока на этом остановимся. Спасибо большое. Руководитель Центра исследования Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев был с нами по видеосвязи. Но у нас до перерыва буквально минутка осталась, даже меньше. Давайте какой-то итог, может быть, подведем вот этой части нашего разговора.
Да, Фархад, пожалуйста.
Ну, надо сказать, что действительно ШОС очень серьезно раздвинул свои границы. Территориальная география серьезно простянулась. Это организация, которая занимается уже не только одним или двум аспектом. Это, скажем так, организация, которая занимается многоплановыми вопросами, и у нее есть очень серьезное будущее. Она как раз-таки будет являться платформой для создания полицентричного мира, и которая несет очень серьезный вклад для архитектуры безопасности в регионе Евразии, и который не будет ограничиваться лишь евразийским регионом.
Давайте вспомним, с чего начался ШОС, коротко. ШОС начался с вопроса взаимодействия России и Китая на пространстве Средней Азии. В данный момент, да, это было 21 год назад, в данный момент при прошествии этих лет мы получаем тот формат, когда две страны, Россия и Китай, заложили основу нового международного формата, который сейчас является самой успешной международной организацией, как об этом говорил еще один президент Казахстана. Российско-китайское сотрудничество в этом смысле вызывает много вопросов, об этом
делаем
мы продолжим.
Делаем паузу. Востоковед, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов и политолог Фархад Ибрагимов в студии «Радио Спутник». Спутник.